Давайте. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на некаторыя асноўныя тэмы эфіру. Ужо тры патэнцыйныя кандыдаты падалі свае дакументы ў ЦВК. Адзін з тых, хто эміграваў пасля плошчы, пагадзіўся расказаць свабодзе, чаму праз некаторы час вярнуўся на радзіму. А таксама пра тое, якія назвы заўзятары прапануюць для ўкраінскага футбольнага клубу замест Ільі Човіц і колькі заробіць літоўскі салдат за 9 месяцаў службы. Сёння ў цэнтр выбаркам пададзеныя дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатамі ў прэзідэнты Сергея Калякіна, старшыні беларускай партыі левых «Справядлівы свет» і Сергея Гайдукевіча, старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі. Групу Сергея Калякіна ўзначаліў намеснік старшыні партыі Валерый Ухналёў. У яе ўваходзіць 1513 чалавек. Вось як сам Калякін акрэслівае сітуацыю ў краіне і поспехі цяперашняй улады.
Таких проблем в экономике, в социальной жизни людей, в их материальном положении никогда не было. И самое главное даже не в этом. Власть не знает, что делать и что сказать людям. Яркий пример. Мы впервые наблюдаем отсутствие Всебелорусского народного собрания, которое должно было подвести итоги выполнения пятилетнего плана, который провален по всем направлениям. Одна позиция, которая выполнена, это внешний долг страны, который вырос в два раза. Все остальное от 60 до 80% выполнено. Поэтому никто его не собирает, потому что нечего сказать. Но нечего сказать не только почему провалили, нечего сказать, что будем дальше, чтобы исправить положение. Сегодня говорят, живите так, как живете и терпите. Но это людей мало устраивает. И поэтому это придает компании новое качество. Я думаю, это придаст новое качество инициативе людей, которые, кроме того, что они хотят жить лучше, они что-то сделают для того, чтобы жить лучше. Ну хотя бы придут и поставят подписи в пользу альтернативных кандидатов.
Кажа Сергей Калякін. Ну, а ініцыятыўнай групай Сергія Гайдукевіча кіруе ягоны сын Алег Гайдукевіч, першы намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі. У склад групы ўвайшлі 3,5 тысячы чалавек. Прадстаўнікі шэрагу апазіцыйных структур стварылі адзіны аргкамітэт па вылучэнні кандыдатам у прэзідэнты палідзняволенага Мікалая Статкевіча. І сёння ягоная жонка і кіраўнік ініцыятыўнай групы Марына Адамовіч паведаміла нашаму радыё, што падаць дакументы Статкевіча ў цэнтр выбаркам плянуюць 16 ліпеня. У ініцыятыўнай групе Статкевіча 1500 чалавек.
На сегодняшний день это будет 1500 человек. Но для меня это было такое знаково, сказала таки тестовый показчик, что все-таки в белорусском громадстве, ну, если я так вот, то нет всех солидарности. Я разумею, что это списано шмат больше, и это уже в нашей недопрацовке.
Марына Адамовіч падкрэслівае, што стварэнне ініцыятыўнай групы Статкевіча – гэта маштабная акцыя салідарнасці. Ну, а на якую рэакцыю ЦВК яна спадзяецца?
Ну, я ж не это самое, не могу гадать на этом лучше, кажут. Я разумею, что реакция такая, не допустить разголоса, не допустить, конечно, регистрации на такую группу, был это так само разголос, то это можно воспринимать, там, людьми, доносить, там, пытаться, там, провалить человека в Украине, с наявности поименованных, с тем, что может даже две новые компании, кандидату президента, сидеть за кратами, сидеть в тюрьме. Да никак не занимаешь, никаких мы кажем, трэба заўсёды даць людзям шанс вярнуцца ў палавое рэчышча.
15 ліпеня завяршае працу ў Беларусі місія Міжнароднага валютнага фонду пад кіраўніцтвам Дэвіда Гофмана. Эксперты прыязджалі ў Менск па просьбе кіраўніцтва Беларусі, якое спрабавала ўгаварыць МВФ даць краіне новы стабілізацыйны крэдыт. Перад самым завяршэннем працы місіі старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук сустракаўся з экспертамі. На пытанне «Радыё Свабода», ці можна Беларусі спадзявацца на чарговы крэдыт, спадар Ярашук адказаў так.
Я нават одно слово не задавал это питание, лечил для себя это неэтичным. Але мне подается, что там есть разумение и уявление такое полное про то, что бывает у нас, и что дотычить намеров белорусских уладов выконывать эти обещания и программы, которые они пишут. Потому что пишут все пригоже. Они пригоже писали и минулый раз. Все эти обещанки читал до того, что игроки робят уже долгий час. Короче, я на встрече и рассказывал да, про то, что Беларусь повторяет шлях Греции, поскольку вся политика белорусская грунтуется не на задании готовности осуществлять перемены и менять экономичный курс, а на популизме и демагогии. Как мне подалось, они добро разумеют на самом деле, что и что отбывается. Я не думаю, что они выкажут готовность принимать решение про кредит. Я на самом деле бачу профессийный подход. Мне, конечно, шкода, что Дэвид Хоффман уже закончил свою миссию, и он не представил нового человека, который будет означать миссию. Пітер Долман.
У Литве сёлета одновлены воинские призы. Уже сёлета на войсковую службу выключат каля 3000 человек. Необходимость такого кроку президент Литвы Даля Грибаускайте потлумачила найперш змена геополитичной ситуации и поводинами суседней России. Наш корреспондент поговорил с 19-годовым литовским призывником. Ён у приватности поведомил, что служить будет на платной основе.
Если человек пошел сам в армию и полностью хорошо, преданно выложился от и до, у него получается неполные 3000 евро за 9 месяцев. Это идет часть копительная, а часть выплачивается каждый месяц на потребность.
С прыняццём закону, які забараняе прапаганду камунізму, украінскія гарады, вуліцы і нават футбольныя клубы шукаюць новыя назвы. У прыватнасці, футбольны клуб «Ільічовец» з Марыуполю прапануе жадаючым прагаласаваць на афіцыйным сайце гэтага клубу і выбраць новае імя. Я нагадаю, што ў адпаведнасці з законам назвы юрыдычных асобаў, якія ўтрымліваюць у сабе імёны вышэйшага кіраўніцтва і органаў улады СССР і Республік гэтага часу адназначна падпадаюць пад перайменаванне.
Відповідно до закону, назви, в тому числі юридичних осіб, які містять у собі імена вищого керівництва органів влади і управління як Радянського Союзу, так і окремих республік, однозначно підпадають під перейменування.
Ну і пазніше у програмі про те, які ж варіанти назви пропонують футбольному клубу замість Ільічовец.
Година дня на свободе.
Углиб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. 15 ліпеня яшчэ два патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта Беларусі Сергей Калякін і Сергей Гайдукевіч перадалі ў цэнтральную выбарчую камісію дакументы для рэгістрацыі сваіх ініцыятыўных груп. Такім чынам, з улікам учорашняй заяўкі Александра Лукашэнкі, колькасць прэтэндэнтаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду павялічылася да 3. За навінамі выбарчай кампаніі сочыць наш менскі калега Уладзімір Глот, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена.
Ну, вось названыя імёны Калякін і Гайдукевіч, гэта не навічкі ў палітыцы і нават не навічкі ў прэзідэнцкай кампаніі. На што яны разлічваюць гэтым разам?
Ну, гэтым разам яны разлічваюць на пэўны поспех. І Калякін і Гайдукевіч, пасля таго, як перадалі дакументы ў цэнтральную выбарчую камісію, сказалі журналістам, што яны спадзяюцца на тое, што ўпершыню пасля 1994 году у Беларусі выбары пройдуць у 2 туры. То бок ёсць спадзяванне, што не будзе таго, як было ў 2001, 2006 і 2010 годзе, калі цэнтральная выбарчая камісія адразу аддавала перамогу Александру Лукашэнку. І Сергей Калякін, калі мы з ім размаўлялі на тую тэму, я непасрэдна задаваў яму пытання, чаму ён лічыць, што магчымы другі тур. Калякін казаў, што яшчэ ніколі так востра не ўставалі сацыяльна-эканамічныя пытанні, як сёлета, і ён казаў, што пра гэта сведчыць тое, што ўлады не праводзяць, як яны гэта звычайна робяць, усебеларускі народны сход. І ён падкрэсліў, што ўлады не маюць зараз нейкіх рэцэптаў, як выйсці з гэтага цяжкага эканамічнага становішча. Яны раяць людзям зацягваць паясы, а людзі гэтага не хочуць. Таму, як лічыць спадар Калякін, і адбудзецца другі тур. І ось, коли він про це сказав, я так пожартував трошки, кажу: «Сергій Іванович, ви зареєстрували під другим номером, чи погодилися б ви на те, каб вибори президента Білорусі скінчилися тим, що ви б зайняли у цій виборчій гонці друге місце?» І ось на цей жарт Калякін сказав так.
Ну, якщо він принесе мені друге місце в першому турі, то во второму турі він принесе перше місце. А якщо будуть вибори, то буде обов'язково другий тур. В першому турі хоч Лукашенко победить мене в першому турі, я в цьому чому-то не сумніваюся, що він набере більше, але він не може набрати 50+1%, тому во второму турі він апріорі проигрує, це я можу утверждати. Пускай Лукашенко поставить експеримент.
Ну, а що нового про свою виборчу програму, про свою стратегію сказав Сергій Гайдукевич?
Ведаєте, Сергій Гайдукевич сказав, що нічого нового він у свою кампанію не уносить. І він сказав, що слоган виборчої кампанії буде той же, який був раніше: «Порядок в Україні, добробут у домі». І це тому, що ліберальна демократична партія нібито вже 20 років виступає за стабільність і порядок, і тому їм нема сенсу змінять ніякі виборчі орієнтири. Сергій Гайдукевич сказав, що ініціативну групу вийшло коля 2,5 тисяч чоловік, і він вірить у те, що у другий тур вийде Йон і Олександр Лукашенко. Ну, і як завжди, доволі зневажливо поставився Сергій Гайдукевич до інших кандидатів, потенційних кандидатів на президенти. Йон називав їх альбо статистами, альбо спаринг-партнерами влади.
До закінчення кампанії подачі заявок ініціативних груп залишається усього 2 дні. Ось поки що 3 потенційні кандидати подали свої документи у ЦВК. Усього ми налічили 9 чоловік, які заявили про свої амбіції удільничати у президентській гонці. Хто може поспіти ще подати документи?
Наскільки відомо, завтра у четвер збираються подати документи 3 чоловіки. Це Тетяна Короткевич, активістка громадянської кампанії «Говори правду». Це Анатолій Лябєцька, старшиня об'єднаної громадянської партії. І це Віктор Терещенко, ну, так само доволі відома у нашій політиці фігура. Хто ще може долучитися до їх? Це Юрій Радьков, директор компанії «Цар Мьот». Це Владислав Цитович, генеральний директор будівничої компанії. Ну і, бодай, саме така цікава і важлива фігура – це, звісно, Миколай Статкевич, політв'язень, удільник президентських виборів 2010 року. Ось Марина Адамович повинна піднести документи на його реєстрацію, але, наскільки я відаю, не збираються це зробити у п'ятницю, поскольку п'ятниця це дозволяє. І, мабуть, у п'ятницю понесе ще один такий, ну, екстравагантний удільник виборчої кампанії – це безпрацьовний Юрій Шульган, якого підтримує Білоруська партія «Зелених».
Ну, звичайно, напередодні виборчої кампанії у Білорусь приїжджає місія Бюро демократичних інститутів ОБСЄ, каб домовитися про назирання, про свою місію, як вона буде працювати. Що на цей раз?
Так, цим разом місія знову у Мінську, вони приїхали вчора ввечері, це сябри оціночної місії, і ось вони будуть знаходитися у Мінську 3 дні, сьогодні, завтра і післязавтра. І ось сьогодні вони зустрікалися з керівництвом Центральної виборчої комісії Білорусі, і секретар виборчої комісії Миколай Лозовик після розмови з заміжними експертами сказав Свободі наступне.
Ми проінформували їх о том, какая работа сейчас ведется в рамках предвыборной кампании. Эта работа в соответствии идет с календарным планом. Гости в первую очередь поблагодарили за то, что ДИЧ ОБСЕ и парламентская ассамблея приглашены участвовать в наблюдении за выборами в Белоруссии. Ну и задали целый ряд вопросов, которые касаются отдельных нюансов подготовки и проведения выборов.
И я тут еще хочу подкреслить, что вот белорусская оппозиция негативно ставится до накирования в Беларусь назиральнику БДИПШ. Так Анатолий Лябецко сегодня сказал Свободе, что вот это негативное меркование, и он обовязково выкажет представникам оценочной миссии у четвер, 16 липеня, и как раз завтра будет это комиссия бдівша БСС сустракаться з белорусской позиції. І як сказав Лябецько, з тої інформації, яку він ведає, покуль бюро не прийняло кончаткове рішення на конт того, присилати в Білорусь місію назиральників чи не присилати. І як сказав Анатолій Лябецько, я і моя команда, тут я його цитую, схиляємося до того, як хучей сказати і мені, чим так.
Подробязності до Владимира Глода. Рух «За свободу» виступив з ініціативи проведення незалежної експертизи по виявленні несаправдних підписів громадян за вилучення кандидата у президенти. Перший намісник старшині руху Юрась Губаревич виказав меркування, що створеная для проверки підписів громадянська комісія стане альтернативой «Центр виборкаму». Поводле Губаревича, мета створення комісії – не допустить парада кандидатів, які були б зареєстровані сумнівними 100 тисячами підписів, як це було на президентських виборах 2010 року. Ну а самі потенційні кандидати і представники ініціативних груп поставилися до пропанови руху за свободи неоднозначно. Керівник передвиборчого штабу Анатолія Лябецькі Лео Марголін каже:
по-перше, в этом годе по вызначению не будет никакого парада кандидатов. Такая идея в 2010 году, она была направлена вельми корыстной. Зараз я не думаю, например, что Гайдукевич погодится на эту инициативу. Я не думаю, скажем, что кандидаты зеленых и наогул сбере нечто такое больше-меньше солидное. Это значит, что остаются три кандидата. Это Лебедько, Калякин и Короткевич. По другому боку, кальяны не будут супрать. Кальяны погодятся так само представить свои подписи. Мы так само не супрать. Нам ховать нечего, мы гроши платить не будем, тому у нас никакого стимула нема у сборщиков, как эти подписи подроблять. Так что, скажем так, ровное ставление.
А вось потенційна кандидатка Тетяна Короткевич, яка представляє громадянську ініціативу «Народний референдум», да ідеї з додатковим аудитом підписів ставиться, як вона каже, нормально.
Нормально до этого ставимся. У нас, когда я працювала у компании «Говори правду», так у нас свой внутренний аудит завсёды працював. Тому, коли такая группа аудиторов сформуется и все кандидаты погодятся на это, я не супроти, только за. Але я лечу, что варто все ж таки концентроваться на тем, как працавать с насельництвом, а не внутри демократичной супольности. На сегодняшний момент я больше метанакирована на то, как людьми працавать, донести им свою повестку пирамидов, объединять всіх вокруг цього.
Каже Тетяна Короткевич. Ну, а що до ЦВК, то її представник Миколай Лозовик ідею незалежної перевірки підписів назвав незаконною і охарактеризував як самодійність. Більш про виборчу кампанію у експертизі свободи.
Які обриси президентської виборчої кампанії вимальовуються на цей момент? Чи можна спрогнозувати, скільки кандидатів зареєструють влади? Чи відповідають настрої опозиційної політично активної публіки не удільничать у гэтых выборах настроєм усяго беларускага грамадства? На гэтые да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце хвілінаў праз 20. Тим часом на радзіму вертаються некоторі з тих, хто емігрував одразу після виборів і площі 2010-го. Активіст компанії «Говори правду» з Бялинічу Олег Мяціліца погодився розказати нашому кореспонденту про гэты адрезок свого життя.
Олег Мяціліца зазначає, що під час розгону площі у 2010 році позбег затримання. На наступний день вирішив з'їхати з Білорусі, каб, як тлумачить, стати голосом тих, хто опинився за кратами і хто не погодився з виниками виборів.
Нам подалося, що от усіх затримають. Нам треба виїхати для того, щоб почати за межами Білорусі щось робити. Мета одразу була гэта Вільня. Там є білоруське життя, гэта близько від Білорусі. Був я там амаль што 3 роки. Некілька разів я гадаюся, коли вернуться під час парламентських виборів. Думали, що може, як і на президентській 2010, це буде якась лібералізація.
адчуў вялікую асалоду, калі вярнуўся на Беларусь, што магу размаўляць па-беларуску.
А калі вярнуліся, была нейкая ўвага з боку праваахоўных органаў да вашай асобы?
Выклікалі адразу ў Менск на размову. У першым месцы это было, ну ці разумеюць, в еўразвязі санкцыі гэта памылковы шлях. Канешне, не ведалі, што і чым я займаўся, і натуральна не ведалі, што я не такі ўж чалавек, ну важны ж там у еўрапейскай палітыкі или заняў некую нішу, але натуральна, што я быў чалавек, які быў там, ну, сустракаўся з замежнымі палітыкамі.
А як сам ацэньваеш сваю дзейнасць, дзейнасць сваёй арганізацыі ў Вільні?
Калі параўнаць, напрыклад, польскі дом у Вільні, мы не здолелі гэту нішу заняць. Натуральна, што адна з прычынаў это недастаткова кампетэнтнасць нас саміх. Стала зразумела, што пакуль што гэта мара мець такі дом і вот такое прадстаўніцтва. Гэта цалкам можа толькі быць тады, калі ёсць вельмі сур'ёзная падтрымка самой дзяржавы беларускай, альбо вельмі сур'ёзная, моцная дыаспара. Дыаспара беларус раз'яднаная, то есть такой вот супольнасці нема. Калі яны куды-то сябе адносяць, то это, канешне, да, польская меншасць. Ментальна яны да нас бліжэй, там сваякі на Беларусі, яны беларускае тэлебачанне дзяць, але мы палякі. А яны гуртуюцца менавіта праз польскую амбасаду, праз польскі дом, таму што беларускага дома такога нема.
Олег, ці хацелася б яшчэ раз паўтарыць досвед сваёй эміграцыі? Чаму навучыла яна цябе?
Калі б я хацеў паўтарыць, то я б не з'язджаў бы. Ну, з Беларусі это бывае так здаецца, што вот сядзяць палітыкі в Брусэлі, Чантоні, яны вот проста кожны дзень, як мы кажам, там абмяркоўваюць і палітвязню. Тут ты разумееш, што свет вялікі. Акрамя Беларусі шмат праблем у ўсім свеце і в Европі ў самой. Это не ад таго, што палітыка еўрапейская там некая несумленная. Канешне, маліць сваё. Чым далей мы ад літоўцам аддаляемся, увогуле бывае цяжка разумець, што адбываецца на Беларусі. Хто не будзе дбаць пра Беларусь, як мусім гэта рабіць мы.
Вы чулі гісторыю аднаго з тых, хто эміграфаў адразу пасля выбараў і плошчы і вырашыў вярнуцца на радзіму. З вамі Радыё Свабода. У горадні адчыніліся аптовыя склады для прадпрымальнікаў, але пакупнікоў у іх няма. Першыя магазіны запрацавалі на гарадзенскім рынку паўднёвы. Наш корэспандэнт не заўважыў там чэргаў.
Улады даўно абяцалі стварыць для прадпрымальнікаў аптовыя склады, каб палегчыць ім працу, каб адпалі праблемы з дакументамі на тавар. Нядаўна на гарадзенскім рынку паўднёвы такія склады запрацавалі. Але не ў ніводным мне ўдалося пабачыць пакупнікоў, а прадаўцы, даведаўшыся, што я журналіст, на адрес адмаўляліся гутары. Праўда, адзін прадпрымальнік усё ж сказаў, што справы пакуль ідуць не лепшым чынам, але надзею на будучыню свайго бізнесу ён мае.
Ну, потому што надо работаць, надо дзействаць, пытацца, мы ж прадпрымальнікі. Какая разница? Ну, то есть, ну, надо как на инстинктивно, если что-то судьба тебе дала, значит, надо этим заниматься. Ну, то есть, не зря же это все. Как бы звезды сошлись так, что я вот и на аукцион пошел, и выиграл этот аукцион среди многих тендеров, ну, то есть, людей. И, ну, занимаемся потихоньку, а там уже будет видно. Как бы везде есть перспектива, надо просто работать над этим, и все будет хорошо.
А у гандлёвых радах рынку паўднёвы некалі такого бойкага и людного, сегодня амаль цішыня. Шмат гандлёвых месцаў не працуе. Пакупнікі толькі зрэдку. Дзе-нідзе нешта прымяраюць. А вось прадпрымальнікі пачынаюць размову найперш са сваіх праблемаў. Мужчына сярэдняга веку распавядае, што многія папросту закрываюць сваю дзейнасць.
Чувство неуютна. Во-первых, падает очень сильно падает покупательская способность. А второе, при увеличении налогов. Первое, увеличивается налог ввозной НДС 20% при наличии документов. Плюс на сегодняшний день фиксированный НДС. И поэтому, скажем так, просто мы на грани выживания. Ну вот пройдете по рынку, посмотрите, сколько работает. Но это в будний день. В выходной день, ну, это четвертая часть закрыта. Кто-то не может, кто-то пока не поздно выходит, пытается найти другую работу, где есть возможность. А с другой стороны, куда бросить вот это все? Только лет работали, зарабатывали, и теперь вот висят, лежат деньги, которые не вытянешь, не положишь что-то другое.
Спадарыня перед пенсійнага веку скардзіцца, что магчыма не здолее утрымаць свой бизнес нават до Нового года.
Мы в минусах, мы работаем. Там минус. конкурсах. У нас сейчас цены дешевле закупок наших. Но мы продаем, потому что куда нам это девать? Выбрасывать, сжигать, это тоже -то наши деньги. Нам жалко хоть что-то, но мы выценим. У нас нет другого выхода, нет вариантов.
Цікавлюся у предпринимальников, ці чули яны палёгку со з'явленням на рынку оптовых крамов. Але мне отказывают, что кошты в этих крамах пакуль вышэйшыя, чем на гандлёвых радах у предпринимальников. Спадарыня Валентина выказывая свою думку.
Нам никакой. Мы туда не ходим, да, и какая нам допомога? Потому что мне не нравится то, что они, допустим, привозят. У каждого свой вкус, у каждого свои понятия, ценовые, наработан, ценовая политика.
Наработан наш ассортимент годами. Мы по 20-25 лет на рынке. И у нас уже сложено свое какое-то и восприятие товара, и мода, и свои клиенты у нас есть. Поэтому там чужое.
Подар Миколай додає, что в оптовых крамах покуль товар дорожейший, им зручнее и выгоднее самим завозить тое, что треба для гандлю.
Мы пока не чувствуем этого всего, что там оно. Опять же, ну что там, они тоже торгуют, берут, в принципе, тот же товар, чем торгуем мы, только берут свои проценты, то же самое мы переполучаем, эти документы в Москве привезу здесь, то же самое будет. Просто другое, что все равно мы привозим товар сюда, платим 20% возного НДС. Вот посчитайте, 20% на товар увеличивается сразу стоимость. Посредники магазина, если работают, не работают бесплатно. Они, значит, имеют какую-то свою маржу еще. Вот, накиньте еще пару процентов на это. Не видим перспективы пока. К сожалению, очень грустно.
А вот подар Александр, який стоит на рынку больше за 20 годов, прокананы, что гэтые магазины клады отчинили запоздно. Коли уже никто не может ни продавать, ни куплять. А вот для его гэтые хлопцы в оптовых магазинах покуль не зрозумели, что они стратят свои гроши. И они укладывают их у товар, але реализовать его зараз немагчима, бо нема грошей у людей и никто ничего тут не набывает. Это все проигрышная справа. Треба робить было это 10 годов тому, каже спадар Александр. Его на пессимизм поделяют и еще с гандляры. Подарение Алена переконанное, что до Нового года рынки на угол могут позникать.
Мы сейчас и так, да, выживаем.
Сами не знаем, что будет. За столько лет работает такая ситуация первый раз.
Чтобы не трогали нас, дали выживать как есть. Мы сами барахтаемся. Пусть мы сейчас вот в минусах стоим, но а куда я пойду на работу? Мне 50 лет, кто меня возьмет?
Голосы городенских предпринимальников с рынку. Ну, а зараз песня «Злободенка» от Лявона Вольского. Его герои Саука и Грышка обмерковывают открытие Менску американского ресторана худкого харчевания «Бургер Кинг» и поводины некоторых клиентов, которые выкористали пропанову напою без дна, так что почали наливать пепси-колу с собой.
Я люблю «Бургер Кинг», там все сделано очень толково. Я люблю
сором, який я готов под землю провалиться. Меншуки, земляки, жихары нашей бедной столицы. То на бат, ти на бег, те жиливы в поле ти в лесе. Калильете сами, по 5 литров миры ты пепси.
Белорусский народ, он такой работящий, надежный. Он живот не крадет, он же просто берет все, что можно.
Что с тобой говорить? Ты ахвяра советской школы.
Может, хочешь попить? У меня есть с тобой пепси-кола.
Песня Лявона Вольского. У Литве сёлета адновлены воинский призыв, які быў скасаваны пасля пераходу на професійную армію ў 2008 годзе. Сітуацыю вывучаў Ігар Карней. Добрый вечар, Ігар.
Добрый вечер, Алена.
Ігар, што вядома, колькі прызыўнікоў пойдуць сёлета ў літоўскае войска і на якіх умовах?
Ну, треба сказать, что еще в середине травня Министерство обороны Литвы затвердило список новобранцев. Агулом их 37 тысяч человек. Ну, а лесёлет удокладняется, что на войсковую службу выключают около 3 тысяч. Увогуле обновить вот этот обовязковый призыв пропоновала на початку года Державная Рада обороны. И тады необходимость кроку потлумачила президент Литвы Даля Грибаускайте. Ну, сказала она фактично так недвусмысленно, что погрозы стали реальными у теперешнем свете. кстати, и ось сусед, Россия, стал меньше предсказальной и больше агрессивной. Кого признают придатными до войсковой службы, те пройдут 9-месячную подрыхтовку во Збройных силах, и после чего их залишат в резерв. И за наступные 5 годов, тягом яких будет дейничать обовязковый призыв, Министерство обороны ставит за мету цалком укомплектовать армию и подрыхтовать резерв у 17 тысяч человек. А згодно с официальными известками, теперь у реестры оборонного ведомства лечится круг умений за 8 тысяч кадровых войсковцев, 4,5 тысячи резервистов и близо 2,5 тысяч цивильных служащих.
Игорь, а какие призывные узросты у Литве?
Ну, у вогуле, будущие призывники – это особы от 19 до 26 годов, которые отповедают найперш потребованиям здоровья и, по-другому, не имеют судимости. В вогуле, вот этих кандидатов, что я уже сказал, отбирали с допомогой адмысловой компьютерной программы со 120 тысяч человек, и простая жеребя вызначила, кто со спису отримає позвы. Вот мне удалось поговорить с 19-годовым Шарунасом Анушкасом, який в литеральном сенсе догуливая последние дни, бо незабаве вести у войска. Так он вось каже, что фактично его выбрал до службы компьютер, то бок мобилизовал, или казать так, несерьезно. Я его запитал так само, як он относится до этого обовязку и як меркуя провести вот эти ближайшие 9 месяцев службы.
Связать можно много с чем. Просто это пошло по всему миру волна из событий в Украине. Был не главный претекст, но что это как-то повлияло, да. На данный момент, например, уже есть больше 2000 добровольцев, которые сами хотят идти в армию в этот призыв. Вся информация, которую я говорю, она есть в интернете. Все открыто для всех.
Игорь, скажите, а те можно чакать, что молодые литовцы будут ухиляться от этой службы, коли, скажем, отшуть некую небеспеку для себе?
Вот мой суразмовца так само про это сказал, что достаточно такие узнеслые зараз и патриотичные почутцы у литовцев, тому шмат уже доброхвотников, якие сами идут на призывные пункты и просят записаться у лик резервистов. Ну, это с одного боку. С другого боку, за ухил от войсковой службы предугледжены достаточно истотный штраф от 150 до 300 евро, ну, залежно от сумневности, знойденной призывником причины. А злостным ухилистам погрожает вовле криминальная отказность. Разом с тем, есть и інший блок, при яким за те же 9 месяцев можно довольно недренно заработать, ну, при принципе, как по белорусских мерках.
Значит, эта служба будет платной?
Так, будут платить, ну, не минимальный, напевно, заработок, але достатково отчувальный, принамсі, адрозно от советской и теперешней белорусской армии, где служба лечится худшей таким
образом. Громадским обовязком, громадянским.
На вот невольництвом в некотором сенсе, потому что досить часто эксплуатуют солдатов. Так вот, литовские законодавцы лечат службу працей, якая повинна оплачиваться.
И сколько вы за этот час, за 9 месяцев, может заработать литовский солдат?
Ну, ось, як розказує Шарунас Анушкас, він меркує заробити, принамсі, своєї доброї служби 3 тисячі євро за 9 місяців. Але він каже, що гэта вот служба, вона супроводжається такою досить істотною бонусною системою, тобто, коли ти лайдак і, відповідно, заробиш по мінімумі, але коли командири бачать твоє жадання добре у лицо справу, показують високі виніки у цієї бойової підрихтовки, то ось твій заробок підвищається, і він супроводжається примірно реальными, некими такими гонорарами, напевно, не скажешь, но...
Бонусами.
Бонусами, так, достатково отчувальными. То бок, человек, який выключился с життя на 9 месяцев, он не застанется с пустыми кишенями, коли вернется уже до своих ранейших обовязков. Ну, это снова уже допоможе выплатить и кредиты, коли на ЕОСе, некие иншие банковские обовязки. То бок, в этом контексте достатково все продумано, и на вот, ось, гэтый фактор, напевно, може мало молодых людей, может, кто-то из них еще и не зарабатывал вовсе до отправки в войско, ну, как бы себе достаточно чувствовать уверенно с морального глядя.
Чтоб люди не боялись, потому что много кого есть кредиты, например, семьи, дети, и чтобы хоть как-то им компенсировать, им будут платить минимальную зарплату, там, ну, не полностью минимальную, но компенсировать часть будут. Зависит от того, как сложится обстоятельство, или он сам пойдет в армию, или его призовут, как у него будет хорошо идти служба. Если он старается, ему больше аккредитации идет. Если он меньше старается, меньше усилий, меньше. Если человек пошел сам в армию и полностью хорошо преданно выложился от и до, у него получается неполные 3000 евро за 9 месяцев. Это идет часть копительная, а часть выплачивается каждый месяц на потребность.
Сказал нашему корреспонденту Шарунас Анушкас, литовский призывник. У Могилеве другий год заборонено купаться у Святым Возеры. Специалисты заявляют, что якость воды небеспечная для здоровья. Подробности из Могилеву.
5 год тому разглядался проект очистки дна озера от шкодных откладов. Задумывалось притягнуть для его оживления немецких специалистов. Пытание, однако, засталось невырашенным про проблемы с финансованием. Теперь на пляжах озера обвестки с поведомлением «купание» припыненное. Коли нехто и наваживается прийти на водоем, так только позагорать. Улюбленное место отпочинку тысяч горожан выглядая кинутым. По берегах нема рыбаков. На воде господарить чайки.
В этом году ужас. Здесь даже птички пройти не могут, не говоря уже про людей. Здесь никто не купается, и с детками приходят, птичек покормят, но воду, естественно, никто не заходит, потому что грязно. Куда заходить? Пару раз я видала, только люди загорают. Ну, конечно, жалко, что такое прекрасное место в таком удручающем состоянии. Все очень печально выглядит.
Обурается заусёдница отпочинку на озере. До гутарки долучается жыхар прибережного Гребянёвского поселку.
Это 3-й год уже. Как его сделали, так его больше никто и не занимается. Извините, ГЭС, оно было поменьше, в том году уже побольше. В этом году с самой весны. Можно сказать, что и катастрофа. И куда ветер, туда это все и перегоняют.
40 годов тому Святое озеро было невеликим. Коли началась индустриализация тутейших местцев, с массовым узведением жилья с водоем убрали песок. В озеро значно повеличилось як померами, гэтак и глыбинёю. Теперь оно самое великое в городе. На им незлеченная колькость чаек. Их место жыхары и виноватить у забруджывания в озеро.
То, что у нас развелось столько чаек, когда их не было столько, это вот такие тубуны летают, грозно на пляж сядут, все бело, не видно. А во-вторых, когда выводятся птенцы, много птенцов погибает. Это все остается здесь, в воде, на берегу. Нужно облагораживать берега, и вот этот остров надо убирать. Они все жайки на этом острове.
На озере есть остров. С берега видать, что он саправды облюбованный птушками, якія вязнуть у твани. На берегах и у воде немало бытового сметя, у основным пластиковых бутылек. Прос пляж прокладенные бетонные трубы с литерой К на люках. На початку сёлетнего купального сезону необыяковые до лесу в озеро громадяне собрали больше за 6000 подписов под потребованием очистить его от бруду. Один из активистов, який збирал подписы, Юрий Новиков, зазначая, чиновники не дали певного отказу на зворот людей. Отписали, что водоем будут чистить у 3 этапы. Коли то отбудется, неведомо.
Размова идет про прибрежную зону, алейная так. Прибрежная зона у добром стане находится, там с зеленхозом догрядалась недренно. Главная проблема – это вода.
У отказа не кажется про то, что треба дно в озеро очистить.
Про это напрямую ничего не сказано.
А кто виноватый, не сказано.
Посылается, что это вот быта чайки, какие гнездятся на этом острове.
У городским зональным центре гигиены и эпидемиологии заявили, причины забруживания в озеро покуль не выявленная. Узятые анализы донного грунту доследуют менские специалисты и коллеги. Супрацовница центру на закид журналиста, те могут чайки стать причиной хворобы в озеро, отреагировала.
Представьте, посадить птичник посредине озера, что будет с озером? Непроточным. Куда не девается? Вот оно накапливается, все. Но это должны умные головы дать заключение.
У городской инспекции оховы природных ресурсов и новокольного осяродья выказали сумнев, что птушки и так могли забрудить в озеро. На думку одного из специалистов инспекции, на дне озера отбываются процессы разложения. Суразмуца не погодился с тем, что на водоеме отбывается экологичное бедство.
Когда они брали анализы сейчас дна, вот там оно будет видно, откуда разложение идет. Там же сколько там чаек. Просто никогда не чистилось это озеро.
Святое озеро – помник природы. И оно самое глубокое на Могилевщине. Углубь сягает 19 метров. У першиню в исторических хрониках сгадывается у 1643 годе.
Украинский футбольный клуб «Ильичовец» из Мариуполя пропонует жадаючим проголосовать на их сайте и выбрать новое имя. Какие варианты приходят и как идет декоммунизация Украины, расскажет Юрий Дракохруст.
Больше за половину тех, кто приняли удел в опитании, поддерживают вариант «Металюрг». У рейтингу симпатии так само варианты «Футбольный клуб «Приазовья», «Футбольный клуб «Мариуполь», «Новатор» и «Локомотив». Серед пропановок большість – це старі назви клубу. Футбольная команда, якую стварылі на Маріупольскім заводзе, змяніла 12 назваў за амаль 80 гадоў існавання. Прэсавы сакратар і лічоўца Александр Стэльмах распавядае, што вакол назвы клубу ўжо шмат гадоў ідуць дыскусіі. Зрэшты, апытанні праводзяць, кажа ён, толькі за знаямленчай мэтай. Гэта не значыць, што футбольны клуб неадкладна перайменуюць. Па словах прэсавага сакратара, юрысты клубу цяпер працуюць, каб высветліць, ці падпадае назва і лічовец пад закон аб дэкамунізацыі.
Пока говорить трудно, закон только вступил недавно в силу, поэтому очень много нюансов, очень много поправок, к тому же вносится в Верховной Раде, ничего еще не известно по этому поводу. Клуб должен быть готов к любому развитию событий.
Радио Свободы звернулася так само до дарацы по правовых пытаниях Центру доследования вызволенчего руху Сергея Рабченки, каб высветлить, ці подпадае лічовец под принятый закон. Эксперт тлумачыць, што і футбольны клуб, і завод, у гонар якога назвалі каманду, змяшчаюць у назве складнік імя аднаго з лідараў камуністычнага Савецкага Саюзу Уладзіміра Іліча Леніна.
Відповідно до закону, назвы, в тому числі юридичних осіб, які містять у собі імена вищого керівництва органів влади і управління як Радянського Союзу, так і окремих республік, однозначно підпадають під перейменування.
Згодна з законом аб декамунізації, який уступив у силу 21 травня 2015 году, адпаведна юрыдычныя асобы меліся на працягу месяца змяніць назвы. Перарэгістрацыя юрыдычных дакументаў павінна быць у такім выпадку бясплатнай, кажа Рабченка. Хоць у савецкія часы спорт нароўні з медыя быў інструментам прапаганды, кажа гісторык і футбольны заўзятар Владзімір Галаўко. Зрэшты, зараз назва лічовец не з'яўляецца прапагандысткай сама па сабе. Я не думаю, што жыхары Марыуполя, заўзеючы за каманду, заўзеюць за Владзіміра Іліча Леніна, кажа гісторык. Зрэшты, Галаўко дадае, што перайменаванне – гэта добры крок з боку людзей, якія валодаюць камандай. Такім чынам, кажа гісторык, рэгіён ідзе ў нагу з усёй Украінай. На думку галоўнага рэдактара часопісу «Футбол» Артёма Франкова, камуністычная ідэалогія не мае значнага ўплыву на сучасную Украіну, таму ён не бачыць істотных падставаў для змены назвы. Франкоў ставіцца адмоўна да хвалі дэкамунізацыі, якая пераназывае не толькі украінскія гарады і вуліцы, але і футбольныя клубы. Зрэшты, ён дадае, што калі заўзятары падтрымліваюць такі рэбрэндынг каманды, гэта народная воля, бо каманды гуляюць менавіта дзеля сваіх прыхільнікаў. Адзін з варыянтаў будучага імя – «Металюрх», які лідзіруе ў апытанні, Франкоў называе гістарычнай назвай. Па словах футбольнага эксперта, яе абраў для клуба Уладзімір Бойка, які пры жыцці быў ганаровым прэзідэнтам і лічоўца.
«Металюрх» – Маріуполь, граф у вышэй лізе чэмпіянату Украіны. Більш того, це і лічевець було нове ім'я.
Гаварыў галоўны рэдактар украінскага часопісу «Футбол» Артём Франкоў.